Эддард. Эддард Старк въехал в высокие бронзовые ворота Красного замка усталый, голодный и раздраженный. Он был на коне и мечтал хорошенько попариться в ванне, перекусить жареной дичью, а потом сразу перебраться на перину, когда стюарт короля сообщил ему, что великий мейстер Пиццель срочно собирает малый совет. Должность требовала, чтобы Нед почтил собрание своим присутствием. «Мне было бы удобнее завтра», — спешиваясь, отрезал Нед. Управляющий отвечал низким поклоном. «Я передам членам совета ваши слова, милорд». «Нет, черт побери», — отвечал Нед. «Не дело оскорблять совет, даже не приступив к своим обязанностям. Я посещу их. Только предоставьте мне немного времени, чтобы переодеться во что-нибудь презентабельное». «Да, милорд», — поклонился стюарт. «Мы отвели вам в башне Десницы покои, которые прежде занимал лорд Арен. Если вы не возражаете, я прикажу, чтобы ваши вещи отправили туда». «Благодарю», — отвечал Нед, снимая с рук перчатки для верховой езды и заталкивая их за пояс. Челядь уже появилась в воротах. Нед заметил Вейена Пуля, собственного управляющего, и позвал его. «Говорят, что я срочно нужен совету. Пригляди за тем, чтобы мои дочери нашли свои спальни, и скажи Джори, чтобы они там оставались. Пусть Арья никуда не выходит». Пуль поклонился. Нед повернулся к королевскому стюарду. «Мои фургоны все еще тянутся по городу, и я нуждаюсь в какой-нибудь приличной одежде». «Я помогу вам с величайшим удовольствием», — отвечал тот. Получилось, что когда облаченный в чужую одежду Нед вошел в зал собраний, усталый до самых костей, четверо членов Малого Совета уже ожидали его. Палата была богато обставлена. Вместо тростника пол покрывали мирийские ковры. В уголке на ширме, привезенной с летних островов, играли выписанные яркими красками сказочные животные. Стены были завешаны гобеленами норвежской, квохарской или синийской работы. Пара валерийских сфинксов стояла возле двери, глаза из полированного граната пылали на черных мраморных ликах. Как только Нед появился в дверях, к нему обратился самый неприятный Старку советник, Евнух Варис.
«Лорд Старк, я с прискорбием узнал о неприятностях, постигших вас на Королевском тракте. Мы все посетили Септу и поставили свечи за здоровье принца Джоффри. Я молюсь о его выздоровлении».
Рука его оставила пятна пудры на рукаве Неда. От евнуха пахло какой-то сладкой мерзостью, словно бы могильными цветами. «Боги услышали нас», — отвечал Нед с холодной вежливостью. «Принц выздоравливает буквально на глазах». Он высвободил свой рукав из ладони евнуха и направился через всю комнату к лорду Ренли, стоявшему возле ширмы. Тот негромко разговаривал с коротышкой, который мог быть только мизинцем. Когда Роберт взошел на трон, Ренли был еще восьмилетним мальчишкой, но теперь он вырос и сделался настолько похожим на брата, что Нед находил сходство смущающим. Встречая Ренли, он иногда думал, что годы пролетели бесследно, и Роберт вновь предстал перед ним таким же молодцом, каким был после победы возле Трезубца.
«Вижу, вы прибыли благополучно, лорд Старк», — проговорил Ренли.
«Как и вы», — отвечал Нед. «Простите, но иногда вы кажетесь мне истинной копией Роберта».
«Плохой копией», — Ренли пожал плечами.
«Хотя куда лучше одетый», — вставил мизинец. «Лорд Ренли расходует на одежду больше, чем половина дворцовых дам».
Выпад был достаточно справедлив. Темно-зеленый бархат дублета лорда был расшит целой дюжиной золотых оленей. Короткий плащ из золоченой ткани удерживала на плече изумрудная брошь.
«Есть и худшие преступления», — отвечал Ренли со смешком. «Например, одеваться, как это делаешь ты».
Мизинец игнорировал укол. Он смотрел на Неда с улыбкой, граничившей с наглостью.
«Много лет я мечтал познакомиться с вами, лорд Старк.
«Вне сомнения, леди Кейтилин рассказывала вам обо мне».
«Конечно», — отвечал Нед с холодком в голосе. Лукавая надменность слов задела его. «Насколько я понимаю, вы были близко знакомы и с моим братом Брандоном».
Ренли Баратион расхохотался.
Варис приблизился, прислушиваясь.
«Пожалуй, излишне близко», — проговорил мизинец. «Я до сих пор ношу на себе знак его уважения. Значит, и Брандон рассказывал обо мне?»
«Нередко и с некоторым пылом», — ответил Нед, надеясь, что тема закрыта. На такие словесные дуэли у него не хватало терпения.
«А я думал, что пыл не в обычаях Старков», — усмехнулся мизинец. «Здесь на юге поговаривают, что Старков отливают изо льда, и все они тают по дороге через перешейк».
«Лорд Бейлиш, я не намереваюсь таять. Можете не сомневаться в этом». Нед подошел к столу совета и сказал. «Мейстер Пиццель, надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?»
Великий мейстер мягко улыбнулся из высокого кресла, замыкавшего стол.
«Достаточно хорошо для моих лет, милорд», — отвечал он. «Однако, увы, быстро утомляюсь».
Клочки белых волос обрамляли широкий купол лба над белым лицом. А плечи мейстера представляло собой не простой металлический воротник, как у Лювина. Две дюжины цепей сплетались вместе, образуя изумительное ожерелье, прикрывавшее плечи мейстера до горла. На звенья пошел всякий известный человеку металл. Черное железо, червонное золото, яркая медь, тусклый свинец, сталь, олово, бледное серебро, бронза и платина. Работу кузнеца украшали гранаты, аметисты и черные жемчужины. Тут и там мелькали рубины и изумруды.
«По-моему, пора начинать», — проговорил великий мейстер, сплетая руки на объемистом чреве. «Боюсь, что я могу уснуть, если ожидание затянется».
«Как угодно». Королевское место во главе стола оставалось пустым. Вышитый золотой ниткой коронованный олень Баратионов скакал по его спинке. Нед занял кресло возле, как подобает правой руке короля. «Милорды», — произнес он вежливо, — «приношу свои сожаления в том, что заставил вас ждать».
«Вы десница короля», — отвечал Варис. «Мы рады угодить вам, лорд Старк».
Когда остальные заняли свои привычные места, Эддард Старк вдруг заметил, насколько он не на месте здесь, в этой комнате, посреди этих людей. Он вспомнил, что Роберт говорил ему в крипте под Винтерфеллом. «Я окружен льстецами и глупцами», — сказал тогда король. Нед оглядел стол совета и попытался определить, кого здесь можно считать льстецом, а кого дураком. Прикинув ответ, он промолвил.
«Но вас всего пятеро». «Лорд Станис отправился на Драконий Камень вскоре после того, как король уехал на север», — ответил Варис. «А наш галантный сир Баристон, вне сомнения, сопровождает государя по городу, как подобает лорду-командующему королевской гвардии».